Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, старше 16 лет. С вами сегодня программу «Револьвер» ведет Станкевич Сергей Борисович. Я историк, политолог, независимый аналитик. И, как я всегда это подчеркиваю, я миротворец и христианский пацифист. Это мои глубокие убеждения. Прошу вот в таком качестве меня и воспринимать. И еще я напоминаю о том, что я гостеприимный хозяин своего телеграм-канала под названием «Станкевич объясняет». Рекомендую туда зайти, а еще лучше подписаться. Почему? Потому что вот вся та линия, весь этот поток, вся эта лавина событий, которая на нас ежедневно обрушивается – и которую мы считываем с многочисленных источников, она нуждается в каком-то объяснении, в каком-то укладывании по полочкам, для того, чтобы это не было просто шумом, который в одно ухо влетело, в другое вылетело, а чтобы это была база знаний, которыми мы можем пользоваться. Вот для этого, собственно, и существуют такого рода каналы, как Станкевич объясняет в Телеграме. Почему? Потому что есть люди, которые, ну, жизнь прожили в сферах, таких как и история, политология, конфликтология, отчасти социология, вот, международные отношения. И когда есть база знаний, когда есть понимание, как это все встраивается в контекст мировой истории и мировой геополитики, это всегда полезно, дорогие друзья. Даже если вы с чем-то не согласны, с чем-то готовы поспорить, все это можно сделать, если вы готовы выражаться корректно. Итак, мы сегодня общаемся без моего партнера в студии. Диалог поэтому будет немножко иначе построен. Я в основном ориентируюсь на ваши вопросы. Вот передо мной сейчас на экране лента с вашими вопросами, поступающими, кстати, или по телеграм-каналу «Говорит МСК Бот». Это нужно латинскими буквами найти в телеграме. В одно слово, или, значит, соответственно, по СМСам. СМСы то же самое, если вы заходите на сайт «Говорит Москва», там все контактные данные есть. К сожалению, не могу пока принимать ваши прямые звонки, потому что нахожусь не в студии, но давайте так вот в переписке с вами и пообщаемся. Кроме того, я еще вчера начал собирать вопросы от посетителей своего телеграм-канала и кое-что уже оттуда выписал, пообещал ответить и обязательно это сделаю. Я вот для себя выделил те тематические узлы, назовем это так, которые, ну, просто напрашиваются для нашей сегодняшней беседы. Вот я их сейчас перечислю, а вы мне тогда в ваших посланиях, пожалуйста, подтвердите, все ли я учел из важных тематических узлов, и, может быть, дополните то, что я пропустил. Итак, я что хотел бы затронуть? Ну, сначала самое важное текущее событие я подчеркну, а дальше мы пойдем по таким тематическим узлам, я их выделил 4. Что происходило в Кремле вот в течение 5 часов, когда сюда приезжали 2 гостя из Соединенных Штатов Америки? Что, собственно, там за закрытыми дверями происходило? Потому что сейчас, спустя пару дней, это становится понятно, несмотря на то, что почти ничего официально не сообщили. Но сейчас уже это понятно. Второе. Что происходит в Америке? Потому что Америка, хотим мы того, не хотим, многие очень не хотят, но, тем не менее, является нашим главным на сегодняшний день внешнеполитическим партнером. Основным. Очень многое для нас, очень многое в мире зависит от поведения этого партнера, от взаимодействия с этим партнером. Вот. Ну и, кстати, для Америки тоже существует значительная обратная зависимость. И от этого никуда не уйти. Мы обязательно коснемся Америки. Дальше у нас, значит, это был второй узел. Третий узел, что происходит в Европе. Да, Европа отсекла нас от себя в значительной мере, но не до конца. Тут зависимость существенно уменьшилась, но она осталась, так сказать, в резерве, в заготовке на будущее. То есть в будущем, несомненно, она возрастет. И от того, что происходит в Европе, мы тоже по-прежнему зависим. Ну и четвертая тема, что происходит в Украине. Я сознательно поставил Украину на четвертое место, а не на первое. Почему? Потому что нам важно вот от этого, я бы сказал, такого бремени тяжелого отрешиться. Вот утром встал, и тут же, а что там в Украине, а куда что двинулось, а что там происходит, кто там попал под арест, кто там, кого там сняли, кто что заявил по поводу Украины. Вот эта одержимость некоторой украинской темой, она в принципе понятна. В конце концов, идут военные действия, и это действительно самый важный и самый, я бы сказал, психологически цементирующий фактор, привязывающий нас к теме. Но нельзя попадать в фатальную зависимость, потому что мир сложнее, жизнь сложнее, и если полностью погрузиться в одну тему и стать ее рабом, можно очень серьезно ошибиться. Поэтому Украина, да, конечно, обязательно, там есть серьезные сдвиги, это четвертая тема. Повторю еще раз, итак, что происходило в Кремле, что происходит в Америке, что происходит в Европе и что происходит в Украине. Вот четыре тематических узла, на которых я предлагаю сосредоточиться. Давайте, задавайте ваши вопросы и поехали. Значит, вот я вижу ваши вопросы, идут они и по телеграмму, идут и по смс-ам, вот, и мы так это сделаем, сейчас я немножко так вот здесь себя организую на экране. Вот, я чуть-чуть пройдусь по этим вопросам, а уже потом мы нырнем по этим тематическим узлам, а потом нырнем в ваши вопросы. Итак, сначала о важном событии, я его просто подчеркиваю. Начинается двухдневный визит президента России Путина в Индию. Там с президентом едет значительная часть правительства и большая бизнес-делегация. Крайне важное, на самом деле, событие, потому что Россия занимается организацией Большой Евразии. Большая Евразия – вот этот колоссальный континент, крупнейший континент нашей планеты. Он до сих пор вот каким-то образом самостоятельно себя не организовывал. Он не присутствовал ни в мировой истории, ни в современной геополитике как субъект. Он не занимался целеполаганием для себя, вот для этого крупнейшего континента. Он не организовывал собственную безопасность в континентальных масштабах. И вообще не существовало какой-то общей такой философии, философии истории, философии политики, разделяемой всеми главными государствами, расположенными в Большой Евразии. Было абсолютное доминирование со стороны маленького западного филиала Большой Евразии, со стороны Европы. Такое интеллектуальное, историческое, психологическое доминирование, оно уходит в прошлое и выстраивается Большая Евразия. В этой Большой Евразии три огромных пика – это Китай, Россия, Индия, и вот им пора между собой как-то договориться, как дальше действовать. Понятно, что есть еще и другие игроки, понятно, что никто не собирается остальных изолировать, но им надо вместе поговорить. Вот сейчас президент едет в Индию, там речь пойдет и об экономике, и о геополитике, и о многом другом. Посмотрим. За результатами это будет важно. Что происходит, что происходило в Кремле? Вот в течение пяти часов в ночь ночной дозор в Кремле со вторника на среду. Итак, что же там происходило? Приехали два гостя из Америки, спецпредставитель Стивен Виткоф и спецзять, замечательная должность, специальный зять, Кушнер, Джаред Кушнер. Кстати, все-таки ему дали и официальный статус, он каким-то образом там оформлен все-таки советником, я специально уточнял, потому что участвовать в политике высшего уровня просто в качестве зятя, но это как-то неудобно. Неудобно, хотя до сих пор он справлялся, пока речь шла о взаимоотношениях с Израилем, а вот сейчас уже надо было как-то его легализовать, и они его неким советником легализовали. Хотя все-таки это недостаточный государственный статус. Тем не менее, они оба доверенные лица. О чем там шла речь? Значит, я убежден, и я вот об этом в канале своем написал, в телеграм-канале, что Соединенные Штаты в лице Дональда Трампа допустили очень серьезную ошибку. Конфликтологическую ошибку. Вот Трамп хочет урегулировать украинский конфликт. Украинский военный конфликт, зашедший слишком далеко. Он там постоянно повторяет, что вот если бы я был президентом, ну и так далее, вы знаете, да, никогда бы ничего подобного не случилось. Вот сейчас это уже случилось, ты уже унаследовал этот конфликт, ты хочешь его быстро урегулировать. Трамп делает упор на быстроте и эффективности решений. Что ты должен сделать? Ты должен понять, кто является главным двигателем этого конфликта. То есть, я имею в виду не в его происхождении, а сейчас главным двигателем конфликта к завершению. Вот от кого завершение конфликта в решающей степени зависит. Вот. И работать именно с этим партнером. Именно с ним. В данном случае очевидно, что речь идет о России. Россия, как великая держава, показала в ходе этого конфликта, в том числе и свою огромную системную устойчивость, уже обретенную. В ней многие сомневались, многие вообще отрицали, что она может быть устойчивой настолько. Тем не менее, эта устойчивость была подтверждена, и Россия в конфликте побеждает. Ну, тут можно спорить на 3/4 или уже на 4/5, но побеждает. Исход понятен. Вот если он так будет продолжаться инерционно, да, то исход абсолютно понятен. И поэтому надо было, конечно, Трампу разговаривать с другой великой державой, с Россией. Туда надо было сразу отправлять свои предложения, вот этот знаменитый план из 28 пунктов. И туда надо было сразу отправлять своих представителей и там вести разговор. Для чего? Для того, чтобы согласовать основные положения, ключевые, по финалу для Украины, и уже делать этот план не планом Трампа, а общим, согласованным планом двух великих держав, которые очень многое решают в этом мире, которые абсолютные доминанты, скажем, в ракетно-ядерной триаде для всего мира. Вот эти две великие державы проецируют свое общее понимание, свой общий мирный план на Киев, в первую очередь. На Киев, который является клиентским режимом, абсолютно не самостоятельным ни в экономическом, ни в финансовом, ни в военно-техническом смысле. И сейчас еще и подвешен этот режим благодаря вот этим самым коррупционным делам, тоже, кстати, не случайно возникшим, а возникшим под влиянием американцев и их ФБР. Так вот, надо было начинать с Москвы, а затем проецировать на Киев уже совместную политическую волю, оформленную в виде плана. Понятно, что это был бы ход и сценарий, обреченный на успех, вопрос только в деталях и во времени. Что касается Европы. Европа в данном случае то, что конфликтологи называют ложный участник. Ложный участник почему? Потому что нет самостоятельной армии. Не в состоянии Европа выставить европейскую армию вот завтра, чтобы она что-то решала. Нет финансов. Нет денег даже на поддержание текущей деятельности, скажем, киевского режима. Да? Вот. И, строго говоря, и оружия своего нет, которое можно было бы поставлять, потому что львиную долю того, что поставляется в Соединенных Штатах, все-таки в Украину производят все-таки Соединенные Штаты, там надо покупать. То есть нет ни армии, ни оружия, ни денег на поддержание киевского режима, но что есть? Есть негативная субъектность, есть возможность громко возмущаться, давить на союзнические отношения и тормозить всячески миротворческий процесс. Есть возможность мешать переговорам. Есть возможность проклинать Трампа как предателя общей западной идеи. И есть возможность вот медийно давить, причем негативно давить на вот возможность, саму возможность мирного завершения этого военного конфликта. Чем, собственно, не вся Европа, когда я говорю Европа, речь идет, конечно, о небольшой группе европейских лидеров, которые всем этим занимаются. То есть нельзя даже говорить о том, что группа стран этим занимается, потому что и сами-то страны не очень хотят, такие как Германия, Франция, скажем, Италия, Нидерланды, всем этим заниматься. Но вот в них существующая элита, все еще элита байденовского призыва и соросовского разлива, вот она, да, всем этим занимается. Поэтому пытаться Трампу сначала свой план из 28 пунктов проговаривать с Киевом, который уже там набросал много чего, а потом с Европой, которая еще добавила, и уже ставший вот таким противоречивым внутренне и изуродованным планом, значит, отравленным какими-то инъекциями, пытаться затем вести его в Москву и как-то здесь с Москвой согласовывать, став неким, неким представителем уже коллективной партии войны. Вот это была ошибка Трампа, он ее допустил, но эта ошибка сейчас достаточно успешно исправляется. Чем занимались хозяева Кремля и гости из Соединенных Штатов несколько часов? Это очень важный промежуточный этап вот в этой конфликтологической работе. То есть они очертили поле потенциального согласия и поле несогласия взаимного. А внутри каждого из этих полей выделили то, что в большей мере созрело для того, чтобы закрепить какое-то общее понимание, и то, что нам нужно еще проговорить. Вот в поле взаимного несогласия было выделено то, что просто категорически неприемлемо. И если вы это оставляете в вашем пакете, то это убивает пакет. Да? Ну, скажем, там, возможность для Украины вступать в НАТО или возможность для Украины иметь какие-то значительные вооруженные силы, значительный неконтролируемый ВПК, что-то вот такое. Вот. Или там, не дай бог, возврат к границам 91 года. То есть, если вот эти вещи, они наносят такой характер брутальный. Если вы их оставляете, это убивает весь пакет. И то, с чем можно поработать. Ну, скажем, вот там территориальные вопросы, видимо, они могут быть предметом какого-то диалога. И вот очертив эти две зоны, поле возможного согласия с приоритетами, поле несогласия, там, где мы все отбрасываем или там, где мы что-то оставляем просто для разговора хотя бы, вот, это было сделано, это важнейшая работа, и такая инвентаризация прошла. Но это не все, как выяснилось дальше. Значит, ведь важно не просто все это положить на бумагу и запустить процесс превращения вот этих пожеланий общего рода в какой-то документ, с которым можно работать. Потому что документ на другом языке дипломатически пишется, с другими формулировками, которые могут носить нормативный, обязывающий характер. Вот. Это еще отдельная работа. Важно представить себе это сценарно, как это будет происходить. Вот мы сначала делаем этот шаг, мы, сделав этот шаг, мы смотрим и предотвращаем такие-то риски, которые мы заранее предвидим, и усиливаем свою позицию следующим образом, потом такой шаг, такой, и выходим вот на этот результат. То есть мы определяем последовательность шагов, мы определяем риски и возможности их или сдержать, или устранить, и мы определяем, на какие промежуточные вехи и в какие сроки мы должны выйти. Потому что фактор времени надо учитывать. В некоторых ситуациях этот фактор решающий. Вот эта сценарная проработка тоже была, как выясняется, там в Кремле проделана в ходе этой ночной работы, и некая сценарная заготовка была передана Трампу на размышление. Судя по тому, что уже потом, когда гости, посетившие Москву, долетели прямо до уже Вашингтона и там доложили, то есть это был не просто звонок из посольства, который они оперативно сделали, а уже результат некой домашней работы в Америке. Вот судя по тому, что Трамп подтвердил, что да, было продуктивно, да, нормально, и мы продолжаем над этим работать, ну, значит, этап удался. То есть мы знаем точно, где поле возможного согласия, где список несогласий, перечень. Да, и мы знаем, что, в принципе, эта сценарная заготовка принята. И еще один важный только момент я по этому поводу хочу подчеркнуть. Мы вернули ход событий в нужное русло. Вот тема русла в истории, она очень важна. У меня сейчас нет времени на эту тему подробно говорить. Когда-нибудь в будущем или там вот в телеграм-канале мы можем это обсудить. Дело в том, что когда великая держава работает в истории, она, для нее важно создать по серьезной для себя теме русло некоторое. Да? Вот в этом русле мы начинаем двигаться. И когда это русло уже сформировано, крайне сложно выбить события из этого русла. Уже наработаны какие-то результаты, уже есть какая-то выгода, которую многие участники ощутили. Уже люди воспитаны, политики, которые выросли, работая в этом русле. И история приобретает в хорошем смысле инерцию и движется по этому руслу. Вот сейчас крайне важно закрепить это русло, которое было создано в российско-американских отношениях в ходе общения Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске. Там разговор носил установочный характер. Мы формируем русло наших новых российско-американских отношений. И вот сейчас Россия почему постоянно ссылается на Анкоридж, на дух Анкориджа, на понимание возникшее в Анкоридже? Это начало некого русла, которое должно продолжаться, его ни в коем случае нельзя потерять. И вот Трамп заметался, Трамп вышел за границы, Трамп там шарахнул этими санкциями абсолютно бессмысленными против Роснефти и Лукойла, которые ситуация не требовала абсолютно, а он вышел за рамки понимания. Вот сейчас вроде бы он вернулся. После этого визита в Москву его спецпредставителей Трамп вернулся в аляскинское русло, и это важно. Важный результат, может быть, самый важный. А сейчас я прервусь на новости и рекламу, а потом мы с вами продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, те, кто снова к нам присоединился. С вами опять эксперт, историк, политолог, независимый аналитик Станкевич Сергей Борисович. Я по-прежнему приглашаю вас в свой телеграм-канал «Станкевич объясняет», где та дискуссия, которая здесь сегодня у нас уже разворачивается, я смотрю на ваши отклики, на ваши вопросы. Вот далеко не все мы сможем сегодня осветить из того, что вас интересует, но там в телеграм-канале можем продолжить. Итак, я возвращаюсь к тому, на чем мы остановились. Я коротко попытался объяснить, что произошло вот за это. Очень любопытное событие – ночные дебаты в Кремле, пятичасовые, когда приезжали специальные гости из Америки и уехали, во-первых, с протоколом согласий и разногласий, а во-вторых, со сценарной заготовкой от Кремля. И вот уже поступили вопросы, я тут для себя выписал, все то, что наиболее интересного вы у меня спросили. Так вот, значит, о чем спрашивают, а что, собственно, могло быть в этой сценарной заготовке, как Россия может видеть дальнейшие события в Украине. Вот давайте я сразу поясню это, хотя собирался говорить об украинской тематике в конце нашей встречи, но вот с учетом того, что вопросы в основном на эту тему, я ее передвину все-таки, давайте, прямо сейчас. Итак, что могло быть вот в этом российском сценарии, касающемся Украины? Если одной фразой обозначить сразу целеполагание со стороны Москвы, то это политический транзит. Это в первую очередь транзит власти, но не только. Это транзит власти и отчасти политической системы Украины. Вот это является главным сейчас, ну, главным для дипломатии, потому что, понятно, есть военные действия, продолжается специальная военная операция, там есть свои приоритеты, где там наступать, кого окружать. Я не касаюсь этой стороны, есть эксперты на эту тему. А вот главным с точки зрения дипломатии, с точки зрения геополитической большой игры, главным с точки зрения управления конфликтом, а это многоходовой конфликт, нуждающийся в стратегическом управлении. Так вот, с этой точки зрения главным, конечно, является сейчас политический транзит. Дело в том, что существующий политический режим в Украине, в Киеве, он является главным препятствием сейчас, основным препятствием на пути продвижения к миру. Зеленский и его команда, в общем-то, в значительной мере сейчас действительно, и это не риторический прием, превратились в организованную группу в значительной мере криминального характера. Понятно, что эта криминальная деятельность была способом управления, не просто способом обогатиться, а способом управления. Вот этот самый Андрей Ермак, он же Али-Баба, он, в чем его особенная такая чуточку мистифицированная роль такого второго президента теневого при Зеленском? Он формировал второй теневой бюджет в стране и распределял его. Не лично, конечно, формировал, но присматривал за этими обстоятельствами. То есть в стране существовало два бюджета. Один официальный, который наполнялся там или из внутренних, или из внешних источников, в основном из внешних, и как бы он проходил через парламент, и он каким-то образом там использовался. Но он был и второй теневой бюджет, который формировался вот тайно, из внутренних и внешних источников, и он шел на такого рода черное финансирование и доплаты, доплаты всем, кто так или иначе был вовлечен в систему управления Украиной, начиная от членов правительства, депутаты, получавшие деньги за голосование, законники, силовики, судьи, все они так или иначе получали что-то в конвертах вот из этого второго теневого черного бюджета, и таким образом все это управлялось в Украине. Вот если бы не этот второй теневой бюджет и невозможность его использовать как рычаг для скрытого, такого тайного, по сути, мафиозного управления страной, и все это осуществлялось и координировал этот самый Али-Баба Ермак, то просто не могла бы работать украинская государственная машина. А она работала. Она работала и далеко не на всеобщее благо, наоборот. И вот сейчас по этой второй теневой машине нанесен удар серьезный. Ермака отставили, и режим затрещал, зашатался. И начинается все это с силовиков, как правило, потому что они, им видно больше, им слышно больше, и они тяжелее осознают свою ответственность, потому что они заплечных дел мастера, и очень многое за ними тянется. И поэтому уже видно, как силовики перестают исполнять указы, исходящие от Зеленского, вот только что и судьи перестают, и прокуроры перестают, и депутаты перестают, и начинается такая... такое осыпание политического режима. Но пока Зеленский реагирует таким образом, что он костьми ложится, чтобы это остановить и затянуть. А использует он в основном европейцев. Европейцев как такой последний оставшийся у него ресурс. И финансовый, и военно-технический, и самое главное, вот такой морально-политический ресурс. Европейцы делают вид, что не признают предельного кризиса и обрушения по существу поэтапного политического режима в Украине и пытаются этот режим удержать и войну продолжить. То есть вот эти самые европейцы, я говорю даже не о странах, а о элитах, они главная партия войны сейчас. Для России и уже для Соединенных Штатов тоже, без них тут никак бы не обошлось, без их удара, используя вот эти самые антикоррупционные органы, управляемые из Соединенных Штатов, без их удара точно не изменилась бы ситуация. Поэтому здесь нужно довести транзит политический до результата. То есть сценарий видится так. Зеленский обязан уйти в отставку. Скорее всего, он должен это сделать добровольно. Это лучше, чтобы он сделал добровольно, а не в виде какой-то иной специальной операции. Добровольно в обмен на выходной пакет, на какие-то условия личной и семейной безопасности. После чего обновляется спикер Верховной Рады. Он по Конституции может быть исполняющим обязанности президента в Украине. После этого формируется новое правительство, новый кабинет, но этот кабинет, скорее всего, должен быть техническим, то есть для поддержания лодки на плаву. Вот. А должен быть создан какой-то переходный орган, который будет, скорее всего, международным и будет надзирать за дальнейшим транзитом и подстраховывать украинское вот это тяжело больное и уже инвалидное государство, чтобы оно окончательно не обрушилось в гражданскую войну и в атаманщину. Значит, вот под руководством этого международного комитета, нечто подобное, кстати, Трамп предлагал для сектора Газа на выходе из войны. Вот на выходе из войны такого рода инструменты крайне полезны. Дальше формирование вот этого комитета мира, формирование каких-то людей, уполномоченных на отслеживание тех или иных направлений деятельности, какого-то фонда, наверняка финансового тоже, вот, для того, чтобы оплачивать этот тяжелый переход. Ну и дальше, конечно, финализация дипломатическая, то есть выход на мирный договор. На мирный договор между Россией и Украиной, который и должен быть подписан этим самым спикером. После этого надо выходить на политическую перезагрузку. После этого надо, строго говоря, выходить на переучреждение украинского государства, потому что этот проект, вот эта самая постсоветская Украина, он должен быть закрыт. Украина должна появиться новая. То есть она может сохраниться, она не может, точнее так, она не может сохраниться как просто некое обновление, апгрейд вот этой старой Украины, потому что она нести будет в себе все семена, все прежние заготовки, всех прежних людей, весь прежний яд, вот этот вот анти-России, это все где-то уйдет вглубь и самосохранится. Поэтому нельзя просто продолжить тот же проект, поменяв людей. Нужно поменять проект государственный, то есть это должна быть новая Украина, и ее надо создавать заново от учреждения Конституции, от учреждения новой политической системы, новых политических партий и так далее. Вот эта историческая работа займет, скорее всего, какое-то время, но пару лет точно. И ее нужно сделать поэтапно, а дальше будут выборы. Дальше будут выборы, причем выборы должны проводиться таким образом, чтобы нельзя было использовать диаспору. То есть в выборах должны участвовать те граждане Украины, которые будут находиться на момент выборов на ее территории. Хотите голосовать, возвращайтесь. Должны быть зарегистрированы, система регистрации должна быть вот, новая создана. Проверен должен быть электорат. Ну и, конечно, в ходе выборов обязателен референдум по ключевым условиям мирного договора. Это важно закрепить, чтобы потом каждое новое правительство Украины вдруг что-то случится не так, не сказало бы, а это была политическая сделка, которую мы, новые представители Украины, не признаем. Нет, это должно быть закреплено на референдуме в обязательном порядке. А кроме того, поскольку Украина должна быть переучреждена в новых границах, это в любом случае, даже по действующей конституции, предполагает референдум. Вот такая серьезная работа, такой серьезный сценарий был так или иначе проговорен. Не в тех выражениях, которые я вам предлагаю, но он проговаривался. И, по всей видимости, судя по позитивным сигналам из Штатов, есть готовность сотрудничать с Россией по этому сценарию. Что касается, вот, увы, у меня был план еще сказать немножко подробнее об Америке, но ваши вопросы довольно много по Европе. В какой мере Европа может быть или тормозом, или помощником в деле перехода Украины к миру? Ох, это сложный вопрос. Сложный вопрос почему? Потому что если применительно к Украине основная фраза сейчас, ключевая, это политический транзит, транзит власти, политический транзит и переучреждение государства, то применительно к Европе, вот если обозначить ситуацию одной фразой, это кадровая трагедия. Кадровая трагедия, потому что раньше писали некоторые эксперты, и я был с этим согласен, и тоже кое-что писал о том, что сложился такой синдром устойчивой деградации элит европейских, потому что уже давно ни один избирательный цикл не приносит никакой серьезной, сильной фигуры ни в одной из европейских стран. И более того, выборы скорее говорят о негативном отборе. А вот сейчас этот кризис лидерства, хронический кризис лидерства, но он уже превращается в кадровую трагедию. Посмотрите на то, как существует Франция сейчас при Макроне. До чего он страну довел? Посмотрите, что в Нидерландах происходит. Вот Рютте вовремя с этого корабля перебежал, Марк Рютте, он действительно был четырежды премьером Нидерландов. И достаточно неплохо он с ролью премьера справлялся. А вот он ушел, пристроился в НАТО, а там катастрофа сейчас просто в Нидерландах. И это, видимо, Рютте еще неоднократно припомнят. А что с Германией? Вообще отдельная история. Вот окончательно запутался нынешний федеральный канцлер и просто не понимает, что ему делать. Британия у всех перед глазами, и там просто какая-то череда катастроф. Только перечислить вот этих всех премьеров, которые сменяли один другого, причем и партии поменялись ведь, да, от консерваторов к лейбористам, а все только хуже. Все только хуже. И вот Европа в этом состоянии сейчас действительно пытается сделать некий исторический выбор. Этот исторический выбор для Европы видится так, что вот мы сначала примиримся с Трампом, хотя эта Европа нынешняя его ненавидит, и хотя нынешняя Европа по сути ведет борьбу на два фронта и с Россией, и с Трампом. Но с Трампом все-таки придется примириться, без него они ничего не смогут, вообще ничего, даже помочь Украине не смогут. Поэтому тактически примириться с Трампом и потратить до конца Украину, до последней возможности, чтобы выиграть время на ремилитаризацию, снова стать вооруженным лагерем, снова стать такой геополитической крепостью. Вот, собственно, ставка нынешней европейской элиты, но эта ставка обречена. Обречена, потому что все люди, которые делают эту ставку сейчас в Европе, их не будет через 2-3 года. И там кризис политический еще только разворачивается. Он закончится только обновлением нынешних политических элит. И, кстати, в этом обновлении политических элит, если трамписты выживут в Соединенных Штатах Америки, они примут очень серьезное участие. И трамписты американские, и в первую очередь Джеймс Вэнс, потенциальный преемник Трампа, они постараются создать в Европе такой филиал трампизма, такую политико-идеологическую такую колонию американскую. Вот. И не исключено, что не полностью, но в значительной мере им это удастся. И это не предполагает все-таки формирование Европы, вот этот трамповский сценарий. Трампистский сценарий не предполагает формирование Европы как самостоятельного, мощного, автономного какого-то центра. Нет, Трампу и его сторонникам Европа нужна, нужна как технологический донор, нужна как рынок 500-миллионный платежеспособный, нужна как геополитический резерв, но не нужна как самостоятельный игрок. И здесь, грубо говоря, европейцы столкнутся в первую очередь с препятствиями оттуда, из-за океана. Тем не менее, это опасная тенденция, потому что Европа значительную часть дистанции может пройти по пути ремилитаризации. И вот европейская идея сейчас применительно к Украине, я возвращаюсь, вот что Европа хочет от Украины? Не просто потратить до конца, об этом сейчас многие говорят, нет. Как видит Европа финал украинский, она видит это как постоянно тлеющий фронтир. То есть, да, в Украине будет некое слабое государство, некие сменяющие друг друга гетманы, ну, что-то подобное вот тому, что было там конец 16 и 17 век, кого можно подкармливать, но не сильно напрягая свои бюджеты, и где будут постоянно что-то вспыхивать и что-то постоянно враждебное бурлить в отношении России, что будет Россию, которая сочтет себя победителем, сковывать, причем сковывать на десятилетия, отвлекать все ее ресурсы от развития, заставлять ее постоянно держать значительные военные силы, заставлять тратиться на предотвращение вот этой висящей со стороны Украины какой-то угрозы бесконечных бунтов, диверсий и какого-то скрытого или открытого сопротивления. То есть сделать это таким тлеющим фронтиром, враждебным в отношении России и отделяющим Европу от России. Вот тактика создания такого фронтира на западных рубежах России и, соответственно, на восточных рубежах Европы – это сейчас то, о чем говорят, пишут и дискутируют эксперты европейские. Те, кто готовит стратегические заготовки для европейских лидеров. Такого рода сценарий категорически России не нужен. И в этой связи, да, нужно договариваться с Соединенными Штатами и вместе с ними попытаться закрыть этот конфликт и закрыть его таким образом, чтобы все-таки возникла новая Украина. Вот сейчас я уже адресуюсь к тем вашим вопросам, которые связаны именно с будущим Украины. Кстати, я отмечаю это как позитивную черту. Раньше больше спрашивали о текущей ситуации. Куда двинуться, какие территории еще перейдут, какие не перейдут, где пройдет граница, как те или иные конкретные лица, вовлеченные в украинскую политику, будут себя чувствовать. А вот сейчас все больше вопросов о будущем. И это хороший сигнал для меня. Так вот, для России нужна новая Украина. И понятно, что просто дойти там до Львова и включить всю Украину в состав России – и осваивать это колоссальное пространство, и брать на себя в крайне враждебном окружении в условиях санкций, которых никто не отменит, в условиях того бюджета, который мы сейчас имеем, а заиметь другой будет очень сложно, вот брать все это на себя, сталкиваясь с внешней враждебностью и внутренней враждебностью постоянной на этих территориях, это значит попасть в ловушку. В геополитическую ловушку, значит, попасть. То есть лишить себя перспективы развития, обречь себя на медленное истощение. Я думаю, что никто в Кремле, никто в российском руководстве таким образом будущего не мыслит. Эта новая Украина должна быть такой, чтобы она могла самостоятельно себя в значительной мере восстанавливать, самостоятельно себя поддерживать и быть принципиально невраждебной. Дружба, сотрудничество и партнерство, как мы когда-то записали в Большом договоре между Россией и Украиной в уже далеком 97-98 годах прошлого века. Так вот, дружба, сотрудничество и партнерство. Это возможно, кто бы и что ни говорил. Потому что Украина, став вот этой новой, может сама себя оздоравливать и вовремя отслеживать все рецидивы бандеровщины. Именно она, поскольку прекрасно понимает истоки, знает людей, знает историю этого движения и этой идеологии. Вот там достаточно интеллектуальных сил в Украине. О чем, кстати, напомнил и президент Путин в ходе вот своих комментариев недавно, ссылаясь на то, что в Украине достаточно здоровых сил, на которые можно опираться. И вот эти люди вполне способны создать новую Украину и удерживать эту новую Украину не только на плаву, а создать для нее русло перспективного развития. Поэтому да, мы выходим на политический транзит. Потом мы выходим на переучреждение украинского государства, и с этим украинским государством будет подписан мирный договор, и с ним, ему же, этому новому украинскому государству, будут даны гарантии безопасности и российские, и международные. Другой Украине, Украине больной бандеровщиной, не могут быть даны гарантии безопасности. А вот новой Украине они обязательно будут даны. На этом я заканчиваю свою беседу с вами сегодня, дорогие друзья. Извините, что кому-то не успел ответить. Приглашаю переходить в мой телеграм-канал, там мы продолжим беседу. Всего доброго, мира и процветания.